Сестры и братья, я вас сердечно приветствую. Добрый вечер. Шалом. Мы продолжаем эту тему. И так как говорил Сергей Николаевич, что я буду говорить больше о современном Израиле, потому что о пророчествах вы слышали, конечно, у вас есть вопросы, я думаю, много вопросов, надеюсь, что на вопрос время останется. Да, если есть серьезный вопрос, просто на бумажке напишите их, если там можно организовать, чтобы бумагу раздали. И сюда их передавайте, чтобы Сергей Николаевич заранее подготовился на эти вопросы ответить, потому что он знает ответы на все вопросы, а я знаю только ответы на вопросы те, которые действительно знаю точно. Те, которые я не точно не знаю, я не буду отвечать. Я хотел бы добавить, начать с того, вы видите карту Израиля здесь, мы сейчас к ней вернемся. Я хотел бы добавить только к тому, что очень много было сказано об образовании государства Израиля 15 мая, как было озвучено Сергеем Николаевичем 1948 года, что там действительно были предпосылки или причины и внутренние, и внешние. И один из исследователей, он их перечисляет просто бегло, чтобы можно было представлять то состояние послевоенное вот пожилого поколения возраста. Вы, сестры и братья, вы помните, как это происходило, вот что творилось в мире, в нашей стране. Вот он пишет, что внутренние причины к тому, что, то есть он начинает, как преамбула пишет, что несмотря на то, что надежда на возрождение Израиля на земле древнего государства многие столетия жила в умах еврейского народа, его возникновение в середине 20 века явилось результатом как ряда случайных, но это светский исследователь пишет, так и закономерных политических событий. Но мы, как христиане, добавляем все то, что сейчас вот слышали от Сергея Николаевича, что это сбывшееся пророчество. Вы спросите, почему именно в 20 столетии, почему не раньше? На этот ответ сегодня уже этот вопрос мне задавали. Мы были утром в другой церкви с супругой. Я сказал, что ответ на этот вопрос знает один Господь. Почему в 20 столетии и не раньше, и не позже? Ну а внутренние причины были проявления среди еврейских колонистов, волевых и способных руководителей, постоянные преследования евреев в христианских и в мусульманских странах, стремление руководства многих европейских стран избавиться от евреев, как от источника напряженности, появление среди евреев диаспоры многочисленных решительных сторонников сионизма, существование среди евреев состоятельных слоев населения, способных материально поддержать эту идею. И последняя из внутренних причин, он перечисляет, это религиозная традиция народа, появившаяся в поддержке создания государства подавляющим большинством евреев. Но были и внешние причины к этому. Вот. Одна из них – это трагедия Холокоста, потрясшая умы и совесть всего цивилизованного мира. И этот вопрос обсуждался в Организации Объединенных Наций. Отсутствие какой-либо реальной власти, сформировавшей национальные общности на территории Палестины. Там все было разрознено. Там были поселения уже в 20-е годы прошлого столетия. Там проживали на выкупленных территориях за очень большие деньги. И были организованы еврейские поселения. Потом активная борьба за право переселения в Палестину. Десятков тысяч евреев, живших в Европе, находившихся в лагерях так называемых перемещенных. Вот. И послевоенное политическое соперничество. И самый последний такой веский аргумент, то, что кризис британской колониальной империи после Второй мировой войны и усиление влияния Соединенных Штатов Америки тогда на ход мировых событий тоже сыграли в этом роль. Можно много об этом говорить, и он приводит очень много материала, вот, но после окончания Второй мировой войны как раз начался распад этой британской империи. У них было очень много колоний, территорий, а мы знаем с вами, кто читал историю, что Палестина это была так называемая подмандатная территория. И вот в 1946 году тогда президент Соединенных Штатов был Трумэн. Он посылает своего представителя туда, в Палестину, под давлением всей европейской, еврейской общественности Соединенных Штатов и Европы тоже, чтобы исследовать, насколько ж плохо людям еврейской национальности живется в этих гетто, в этих лагерях. И когда, так сказать, ему привезли этот отчет, тогда он обращается к британскому правительству с просьбой переселиться туда 100 тысячам евреев, иммигрантов. Ну, мнения в правительстве тогда британском разделились, но уже это было сказано сегодня, что именно 13 октября 1947 года из Советского Союза прозвучало настойчивое «да». Тогда был руководитель страны, мы помним кто, не хочу его имя сейчас здесь упоминать. Вот. И эта поддержка от Советского Союза о создании еврейского государства тоже играла определенную ключевую роль. В этом, конечно, политические всякие моменты усматривались, потому что Советскому Союзу нужно было, чтобы Восточный Блок тоже был признан во всем мире. Вот друзья вокруг того бывшего Советского Союза. И очень большую роль отводится в организации этого государства их первому президенту, которого звали Бен-Гурион. Это была непростая история, но все-таки 15 мая, хотя накануне этого обострилось террористическое противостояние палестинцев по отношению к евреям, и уже в ноябре 1947 года было совершено первое нападение на еврейский мирный автобус близ Лода, городка такого. Это было как бы сигналом к тайному, к началу тайной войны, вот, террористической против еврейских поселений. И все-таки мы знаем, что 15 мая 1948 года, значит, уже тогда той подпольной, ну нельзя сказать армии, а организации противодействия, она называлась «Хагана», они отмечали свое 62-летие недавно, потом она перерастает в регулярную армию, так сказать, они стали защищать то, что было декларировано. И эта освободительная война, она длилась один месяц, и были достигнуты результаты, и потом еще один месяц. И уже в июле 1948 года были определены границы Израиля. В своей так называемой той освободительной войне им пришлось воевать на трех фронтах – северном, центральном и южном. Вот центральный фронт – это история, так сказать, не уступки и столицы, города, главного города Иерусалима, как они строили эту новую дорогу. Знаете, это каждая история, ее захватываешь, захватываем духа, читаешь. Во всяком случае, значит, было провозглашено перемирие в июне месяца 1948 года Организация Объединенных Наций, и Израиль был образован как независимое государство. И, конечно, после всего этого у Израиля появилось моментально еще больше врагов, чем было до этого. Давайте взглянем с вами на карту, но на... Значит, Израиль. Размеры Израиля представляем мы себе, да? Нам большое государство, маленькое государство. Мы живем в такой самой большой стране в мире, России. Это самая большая страна по территории. Следующая за нами, кто знает, помните, да? Канада. И потом только Соединенные Штаты Америки. Вот. И если мы сравнить Израиль будем с нашей страной, я даже не знаю, с какой его областью сравнить. Вот говорят, Московская область – это Франция по территории, да, мы понимаем вот такие размеры. Но что такое Израиль? Это вот 400 километров в длину, вот начиная от северной точки до самой южной, до Эйлата, 400 где-то, ну, грубо, километров. И самая широкая точка Израиля – это 80 километров вот здесь. Вот это весь Израиль. Когда произошло вот это определение границ Израиля, то тогда были выделены, выделены на территории, значит, вот западный берег, можно карту увеличить, да, так чтобы с севера вниз ее опускать. Да, извините. Тогда уже были выделены вот эти территории. Я не знаю, насколько вы знакомы с этим. Значит, государство Израиль, есть четыре больших акватории. Вот озеро Кинерит или Генесаретское озеро, как мы его называем. Есть Средиземное, внизу там мы вот видим Мертвое море. И в самом низу есть выход на Красное море вот здесь, в Эйлате. Значит, вот тогда уже были определены границы государства. царства. И там, вот здесь мы с вами можем видеть, вот этим, это линия перемирия 1967 года, когда Израилю пришлось воевать практически на четырех фронтах. Вот. Но сегодня мы в прессе читаем и слышим о средствах массовой информации, есть так называемый западный берег реки Иордан. Вот к нему вот можно относить вот эту всю территорию. Вот, говоря о том, что подвластные территории палестинской автономии, это вот город Наблус, Рамала, Вифлеем, Хеврон и часть Иерусалима, восточный Иерусалим. Ну, еще Иерихон вот здесь, все к этому относится. Значит, и сектор Газа, чуть-чуть правее карту поведите, отведите сюда. Вот. Вот это вот сектор Газа, вот точечками обведенный, он прямо граничит с Египтом, вот здесь на юге. Это самая, так сказать, больная точка всей истории образования государства Израиля. Потому что в этом секторе проживает сегодня почти 2 миллиона населения палестинцев. И вот все, что мы слышим, каждый день новости. Это маленькое государство, но каждый день новости обязательно с Ближнего Востока приходят. Иногда тревожные, иногда радостные. Ну, например, радостная новость была, что начались прямые переговоры. Мы скажем, ну и что, это хорошо, ну подумаешь. И это очень многого стоит для тех, кто это теперь делает. На самом деле, я хотел вам... давайте мы другую карту посмотрим. Я хотел вам показать карту вот Ближнего Востока, так называемый «Арабский мир». Мы об этом можем читать в 82-м псалме. Вот со второго стиха мы читаем. «Боже, не премолчи, не безмолвствуй, и не оставайся в покое Божий, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову, против народа твоего составили коварный умысел, и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз». Можем себе представить, когда псалмопевец написал эти слова, правда, давно? Как это сегодня актуально и свежо звучит. «Заключили против тебя союз, истребить тебя из народов». Это удивительно. Весь арабский мир не хочет и не признает на сегодня государство Израиль как государство независимое. Вы спросите, что такое арабский мир? Вот он перед вами, арабский мир. Карту увеличьте, пожалуйста, чтобы мы увидели Израиль. Значит, вот эта голубая полоска, это то, что Израиль. Вот здесь, это государство Израиль. И вот эти две красные, вот это самое маленькое пятнышко, это Газа, сектор Газа, и вот западный берег реки Иордан. Это весь, так сказать, Израиль с этими двумя территориями, которыми руководит палестинская национальная автономия. Окружающие государства Израиль, вот эти, теперь карту можно уменьшить, они двух цветов. Мы видим темно-зеленого цвета, это вот и государство Египет, Саудовская Аравия, Йемен, Иордания, Сирия, самые ближайшие, так сказать, соседи. И вот на севере Ливан. Это те страны, которые воевали с государством Израиль за последнюю историю, начиная с образования этого государства с 1948 года по сегодняшний день. На сегодняшний день в состоянии войны они находятся с двумя государствами. Это Ливан, вот здесь на севере мы сказали, и с Сирией. Слава Богу, что есть мирное соглашение с Египтом, которое после той первой шестидневной войны Египет государство во главе с президентом, который еще до сих пор правит страной, Хосни Мубарак, 82-летний лидер их страны, они заключили перемирие, мирное соглашение. Значит, это все арабский мир. Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, Западная Сахара. Что это у нас? Мавритания. Эти государства мы с вами перечислили. Здесь Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Ирак. Всего их 22 государства. Израиль окружен этими государствами, и он в 640 раз меньше всего арабского этого мира. Если вы спросите меня, почему я вам не назвал Иран, скажем, Турцию, это тоже мусульманские страны, да? Это не арабский мир, это уже исламский мир. Это другая глава этой истории. И к исламскому миру можно отнести такие страны, как Индонезия, это самая мусульманская страна по населению. Итак, государство Израиль окружено 22 странами. Из них более или менее Египет, так сказать, настроен как бы дружелюбно. И кто еще? Ну, сейчас, когда они сели за стол переговоров, Сирия и Иордания, конечно, потому что в ту историю, в том же 48-м году, король Абдулла II, который тоже сын его, правда, теперь правит, тот был Абдулла I, он присоединил западную часть Палестины к своему государству. Сегодня мы владеем информацией и говорим, значит, какие проблемы есть с тем или другим государством. Я об этом уже не хочу больше говорить, просто хочу прояснить, кто такие палестинцы. Да? Кто-то говорит, это просто арабы. Нет, это не просто арабы. Это особого рода арабы, которые проживали на этой территории, на территории Палестины до 1947 года, до образования государства Израиль. Много их или мало в мире, значит, у меня такая статистика. Я вам скажу, что палестинцы проживают в Бразилии, в США и в Израиле. И вот в палестинской автономии. Вместе их сектор Газа и западный берег реки Иордан – это 3,8 миллиона населения. В Иордании очень много палестинцев проживает. В Иордании проживает 2,7 миллиона палестинцев. Это вот такая статистика. Но давайте меньше говорить о тех, кто окружает и недружелюбен, а больше о положительном. Что такое Израиль сегодня? Это современное государство с очень высокой экономикой. Я думаю, можно включить эту презентацию фотографий. Значит, пока я буду говорить, вам компьютер будет показывать много фотографий, чтобы каждую их объяснить. Для этого Сергей Николаевич, он знает каждый из видов этих фотографий. Это наш брат из нашей церкви, Николай Поляков, будучи в Израиле определенное время, он делал снимки, у него профессиональная камера, и я постарался отобрать, так сказать, особые снимки. Это вот Хайфа, и там остальные разные города. Я не буду вам говорить, если кто-то был или видел, узнаете просто. Просто чтобы у вас перед глазами это было, а я буду вам рассказывать, а вы фиксируете себе вопросы и присылаете их нам сюда. Значит, каждый год в Израиле, вот было уже сказано, что в этом месяце, который у нас сентябрь, а в Израиле это месяц Тишрей, седьмой месяц. Вообще в Израиле летоисчисление уже было названо, что начался буквально на прошлой неделе, 8 числа, Рош Хашана, Новый год, и в Израиле начался 5771 год. На каждый Новый год у них выходит статистика. Вот давайте послушаем. Новогодняя статистика. За несколько дней до начала еврейского Нового года количество израильского населения составляет около 7 645 500 жителей. Это практически почти 7,6 миллиона населения, сообщил Центральное статистическое бюро о такой статистике. Согласно этому сообщению, за последние 7 лет население ежегодно росло в среднем в год на 1,8%. Мы только при одной мысли скажем, да это немного. Нет, это достаточно много. Если подумать, что население нашей страны, России, каждый год уменьшается в среднем на 1 миллион. Из этих всех жителей в Израиле 5 миллионов 770 тысяч жителей – это чистые иудеи, евреи. Они составляют от всего населения Израиля 75%. 20% – это около 1 559 или 560 тысяч арабы. Вы скажете, это те самые палестинцы. Нет, это арабы. которые имеют израильский паспорт в кармане, и они граждане Израиля, но они разговаривают на арабском языке и относятся к арабам. Остальные 4,2 населения – это христиане или прочие. В основном они пишут, что это иммигранты, прибывшие из бывшего Советского Союза, и так или иначе не зарегистрированные Министерством внутренних дел как евреи, как те, кто совершил алию. По данным статистики, Израиль – государство с очень молодым населением. 28% населения моложе 14 лет. В большинстве западных стран количество составляет 17%. У них 28. Только 10% Израиля старше 65 лет. В отличие от среднего показателя, в других странах 15 таких процентов. Мы говорили с вами, что вот начался Новый год. И вот то служение, тот портал, который мы развиваем сейчас, я принес опять буклетики, и я думаю, что можно их пустить сейчас по рядам. Кто хочет, пожалуйста, берите, чтобы вы новости тоже эти... смотрели. Вот. И вся эта информация, она действительно там на нашем сайте. Но я знаю, что не каждого есть доступ, поэтому я кое-что вам просто приведу, и это будет рисовать картину нам современного Израиля. Значит, Новый год начался, а вот чем он отличается для них, что делают евреи? И позапрошлое воскресенье, не сегодня, а прошлое, то есть воскресенье, Сергей Николаевич говорил проповедь о празднике труб. Да? Вот этот Йом Труа, это праздник труб, о котором описывается в книге Бытие. Это действительно вот этот особый рог, в который они, шафар, который, так сказать, они издают звук, отмечая, что наступает Новый год. Значит, интересная история, что хасиды, это ортодоксальные иудеи в Израиле, они совершают паломничество, определенная часть хасидов, на могилу раввина Нахмана из Брацлава. Он похоронен в Умане, город Умань на Украине, и они ежегодно туда совершают паломничество. В этом году было рекордное количество, 22 тысячи прилетело в Умань этих ортодоксальных евреев, потому что, умирая, он завещал им, чтобы они, все последователи его, праздновали Новый год с ним вместе. А это значит, наступает Рош Хашана, и они приезжают на могилу к нему. Один момент просто уникальный произошел. Их авиакомпании, Эль-Аль и дочерние, которые там есть, они организовали все грамотно, но никто не рассчитал того, что служба наземной аэропорта порта Бен-Гурион объявили забастовку. Понимаете, это такое государство независимое, и там законы такой демократии работают. Они не договорились с профсоюзом и объявили на тот день забастовку, как раз, когда эти все паломники возвращались. Самолетом на подлете уже к Израилю, конечно, дали посадку, разрешили, но когда они прилетели в аэропорт, вещи им выдать не готовы были, сказали там, я не знаю, что им сказали, приходите завтра. Люди, конечно, возмутились, мы, те, кто ездили в отпуск, видели, и вообще, кто когда-либо летал в аэропорт, когда ждешь там 2 часа чемодана, а его нет. А потом еще, оказывается, потеряли. И привезут через неделю или через день. Так что, знаете, что они сделали? Они начали кричать, они начали водить хороводы, танцы прямо на ленте, где выдают эти чемоданы. Вызвали полицию, чтобы порядок навести, но полиция отказалась их арестовывать. Вот, понимая, что происходит. Это что вот касается праздников. Но праздников много в Израиле. И лето исчисления, когда мы говорим, у них календарный график, он несколько другой. Он, как мы бы сказали, по-нашему плавающий. Потому что в високосный год у нас на один день больше, у них ровно на один месяц. У них 13 месяцев високосный год. У них есть месяц Адар, когда наступает високосный год, потому что в их месяце всего 28 дней. Они же живут по лунному календарю. У них получается целый месяц лишний. Они говорят Адар Бет. Еще такой, второй месяц Адар. Не позднее, как вчера, они праздновали праздник Йом-Кипур. Это особый праздник, это самый серьезный праздник в этом году. Этот праздник, он начался с захода солнца, конечно, как всегда это бывает в пятницу, 17 сентября, поскольку лунный календарь, и он в соответствии к нашему календарю плавает этот день. И сразу после обеда, 17 числа, вся жизнь в Израиле замирает. Не работает общественный транспорт. Вы скажете, да это у них каждый шаббат, каждую субботу. работу. Нет, там все-таки работает. Но в этот день, один раз в году, в Йом-Кипур, замирает транспорт. На улицах пусто. Вы не увидите ни такси, вы не увидите никакого транспорта, только спецтранспорт. Если скорая помощь понадобилась, она, конечно, поедет. Если где-то что-то загорелось, тоже приедут тушить. Ну и говорят, да, и радио, центральные каналы не работают. Как бы туристов предупреждают, что в этот день туда нежелательно прилететь. Ну, детишки используют это для того, чтобы на велосипедах кататься в этот день. Этот день еще является скорбным днем памяти о войне Йом-Кипура. Потому что 37 лет назад, в 1973 году, именно в этот день на Израиль напали два государства. Два государства решили ударить по Израилю, зная, что они в этот день не будут отражать атак. И да, тогда, конечно, потеряла израильская армия 2688 солдат в той короткой войне. Но через два дня они дали, так сказать, серьезный отпор. И показали этим странам, это была, если не ошибаюсь, Сирия и Иордания. И через несколько дней их откинули назад. Но этот день, когда приходят, они всегда приводят в состояние боеготовности все спецслужбы и, конечно, армию. Если мы будем говорить об их армии, то это самая на сегодняшний день мобильная армия во всем мире. Она располагает лучшими оружиями, высокоточными, и, конечно, авиация неповторимая. Вот была новость, что Эхуд Барак утвердил покупку современного самолета-невидимки. Это министр обороны их, Эхуд Барак. Они покупают F-35, это невидимки, самолеты американского производства, очень дорогие, их не обнаруживают радары. И вообще, что касается авиации, в Израиле, это отдельная глава. Об этом можно много говорить, но те, кто летал в Израиль вот в последнее время, вы помните, да, еще за 40 минут до посадки вам объявляют, что мы вошли в воздушное пространство Израиля, и поэтому вас просим пристегнуться и не ходить по самолету. Вы больше не имеете права ходить по самолету. Это в целях безопасности. Значит, так как летают вертолеты, там у нас летают птицы над головой. Но это необходимость в том, что мы знаем, когда из сектора Газа летают ракеты на территории Израиля, и иногда это, к сожалению, поражает там тех, кто не причастен вообще никаким военным действиям, это беда. Ответный удар за Израилем никогда не заставляет себя долго ждать. Они живут по принципу, если так можно сказать простым языком, вы, если нас не будете трогать, мы вас тоже не будем трогать. Дайте спокойно нам жить и развиваться. Что касается туризма, расцвет туризма в стране уникальный. Вот статистика, буквально за последний месяц, а это дается статистика в июле месяце, 280 тысяч посетило Израиль туристов за один месяц. За 8 месяцев этого года 1 900 000 туристов побывало в Израиле. Это рекордное число, это превышает все процентные показатели предыдущих лет, 2009 года и 2008, который был до сих пор рекордным. С тех пор, как открыть теперь границы, не нужно виз, а для нас, для россиян, мы спокойно можем покупать билеты, лететь в Израиль. И для сравнения, просто это личный опыт, когда в 1995 году мне довелось вместе со студентами семинарии полететь в Израиль, их было 12 человек, другим не выдали паспорта тогда, и визы было трудно получить. Тогда мы прилетели в Тель-Авив, я помню, как сейчас, на границе мне задали, если не 100, то 85 вопросов. Кто, зачем, какой семинар, какая тематика. И всегда перемежались вопросы, что вы привезли, в каком банке у вас счет, и все остальное вместе взятое. Сейчас, когда вы приезжаете в Израиль, вам задают два вопроса, увидев ваш российский паспорт. Сергей Николаевич, какие вопросы задают? Зачем вы приехали? Цель вашего приезда? И если вы говорите религиозный туризм или там я на святые места приехал молиться, поклониться. Второй вопрос простой. У вас есть ваучер, где вы останавливаетесь или какой-то документ? Подтвердите, что вы будете жить, ну, образно говоря, не на улице, а где-то в каком-то месте, где можно ночевать. И говорят, добро пожаловать в Израиль. Вот так меняется ситуация. Что касается политического, так сказать, фона того, что сейчас происходит, я уже сказал, что решение конфликта возможно, говорят Иордания и Сирия, но только при условии. Они ставят условие, что нужно отойти на линии перемирия 1967 года, вот этот пунктир, который я вам показывал. Да? Если вы, они говорят, нам эти территории отдаете, потому что это те территории, на которых, конечно, поселения были организованы, и вот этот запрет, мораторий на поселение, это со своей стороны Израиль говорит, хорошо, мы останавливаем, но вы должны нас признать как государство. Но Арабская лига говорит, нет, мы вас никогда не признаем как государство. Нужно понимать, что в этой палестинской автономии очень много проблем внутри, там есть много партий, противоборствующих между собой, и самая такая агрессивная из них, это партия Хамас, которая в секторе Газа, руководство ее сидит, и они постоянно оттуда, так сказать, досаждают Израилю. Вот та самая проблема или кризис, который летом был, вот этот теплоход, который прорывал эту блокаду, как средства массовой информации нас загружали, наши умы и сознания, вот на самом деле это было шоу, потому что прорывать блокаду не нужно. Блокада, да, есть, для того, чтобы туда не проникало оружие или наркотики и какие-то неучтенные финансы, но нужно понимать, что в день 100 грузовиков 20-тонных проходит КПП с гуманитарной помощью в сектор Газа. 1 800 000 человек в секторе Газа имеет, что есть, во что одеться и что пить. И кто-то так вот где-то в кулуарах говорит, может быть, это даже похоже на то, что люди скоро разучатся работать. Нужно ли, они говорят. Вот корреспондент, который вы там увидите на этих буклетах, Иоганнес Герлов, немец по происхождению, который уже давно живет в Иерусалиме, он вот недавно очень хорошую статью написал, насколько религиозны израильские евреи. Правда, для нас, это для христиан, это интереснее, чем какие-то политические аспекты, которые я вам тут выдаю. Вот наберитесь немножко терпения, я вам прочту. Тут тоже статистические данные. Он пишет, насколько на самом деле они, эти израильские евреи, религиозны. Потому что, попадая в Израиль, мы так думаем, что на каждом шагу, там, каждый религиозный иудей, он просто так сказать, с ореолом на голове, вот ходит мимо тебя, и ты вот сейчас, пройдя или поговорив с ним, да, придя к этой стене, где они все в кипах и вот в этих самых там ермолки, что у них там с этой Торой на голове, хасиды, разного толка, они там все молитвы слушают, и мы рядом с них как бы так святей, что ли, станем. Он пишет, это один из самых часто задаваемых вопросов, и вместе с тем один из самых сложных. Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало результаты социального вопроса, который должен дать ответ, насколько точно еврейское население Израиля соблюдает еврейские традиции, и какие изменения в религиозном поведении израильских евреев можно установить. Опрос проводился в 2009 году. Среди израильских евреев старше 20 лет. 72% из них указали, что в прошлом году посещали синагогу. Четверть из них, кто не считает себя религиозным человеком, были в синагоге в Рош-Хашана, праздник Нового года, или в Йом-Кипур. Более 80% всех израильских евреев всегда принимают участие в Седере. 2/3 всегда зажигают свечи в праздник Хануки. 1/3 зажигает свечи каждый вечер пятницы перед наступлением субботы. 21% опрошенных указали, что стали религиознее. 5% израильских евреев считают себя хазрим битушва, то есть теми, кто вернулся к иудаизму, что всегда утверждает о себе 1/5 всех ультраортодоксальных евреев. Согласно опросу израильского центрального статбюро, в 2009 году 8% считали себя ультраортодоксальными, 12% религиозными, 13% традиционно религиозными, 1/4 всех опрошенных традиционными, но не совсем религиозными. 42% считают себя нерелигиозными. На вопрос, насколько они придерживаются израильской традиции, 25% ответили, что относятся к ней очень серьезно. И только 6% совсем не соблюдают еврейскую традицию. 86% тех, кто считает себя нерелигиозными, в некоторой степени соблюдают еврейский закон. Только 14% неверующих израильских евреев не хотят ничего об этом слышать. Эти данные социологов показывают, сколько еврейских сограждан носят на голове ермолку, и при этом ни слова не говорят о тех, кто полностью отвергает еврейскую традицию, но при этом усердно читает Библию. считает ее Словом Божьим и каждый день строит в соответствии с тем, что в ней прочитал. Даже если формально, это не считается соблюдением еврейской традиции. И в конце он пишет и так: чем же нам может помочь эта статистика в ответе на вопрос, насколько религиозными на самом деле являются израильские евреи? И отвечает: да ничем, или по крайней мере немногим. Государство Израиль. Если мы с вами говорили бы о культуре, о том, что такое спорт в Израиле, мы бы с вами удивились. Маленькое государство, национальная команда по футболу играет во всех предварительных и отборочных матчах чемпионатов. Правда, еще не попадала никуда. Ну и Россия, большая страна, тоже не всегда попадает на чемпионаты, правда ведь? Что касается науки, открытия, вот недавно они открыли так называемый геном боли, то есть медицина в Израиле на самом высоком уровне. Они, ученые, открыли, что отвечает за боль в генах. И теперь проводят исследования, и скоро будет определено, как лечить те области в организме человека, которые отвечают за боль. Ну и последнее, я бы в конце хотел сказать, вот они проводят раскопки. Очень много поднимают из земли того, что говорит об истории, об их принадлежности. А что касается земли, так это вопрос номер один. И вот был симпозиум: есть ли у Израиля право на землю? Христиане Европы собрались вместе и рассуждали. Разная была дискуссия. Вот. Это очень интересно. Но обо всем этом, я говорю, можно читать на нашем сайте и правильно воспринимая это, передавать эту информацию дальше. А вот совсем недавно они открыли бережно хранимую тайну библейских времен, а именно в ботаническом саду Эн-Геди им удалось развести растения, из которого готовили особые масла вот этих всех благовоний. Это библейские духи, так называемые афарсимон. Это растение. Его в Масаде уничтожили те самые защитники этой крепости, чтобы не досталось это римлянам. Потому что когда римляне завоевывали, они несли не только из храма какие-то золотые сосуды, но они несли ветви этого растения в знак того, что экономически они победили эту страну. Так вот, только недавно снова смогли они вернуть, и добыть эту смолу тоже очень много времени потратилось, много лет потратили на то, чтобы эту смолу как-то добывать. Проблема в том, что он пишет, этот исследователь, что мы столкнулись с серьезным техническим трудностью. Выделение смолы из веток, она тут же испаряется. Вот представляете, смолу выделяет, она тут же испаряется. Но она, это те самые духи, которые царица Савская Соломону принесла.